Все, включили микрофон. Да, без него сложно работать на радио, честно говоря. Да, 12 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Алексей Тимофеев. Две новости обсудим в ближайшие полчаса эфирные. Если есть вопросы и комментарии, или возникают, пожалуйста, пишите телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, наша группа «Радио Спутник» и Рутюб, там можно смотреть трансляции. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рагулев с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте. Юрий Николаевич, слышно меня, да?
Да-да, я слышу вас прекрасно.
Да, и я вас, да. Здравствуйте еще раз. В Белом доме заявили, что главной темой на переговорах лидеров Германии и США будет ситуация вокруг Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц второй раз за год находится с визитом в Вашингтоне. По словам представителей администрации Байдена, во время встречи главы государств намерены углубиться в детали и сконцентрироваться на вопросах, связанных с Украиной. В общем, тема главная — Украина. Как полагаете, что намерены обсуждать в действительности? Вот за что кроется за этими формулировками?
Ну, за этими формулировками кроется в первую очередь то, что оба лидера, оба руководителя испытывают трудности с этим вопросом. Ну, во-первых, нарастает недовольство, в том числе и в общественном мнении, и не только в общественном мнении, уже демонстрации начали, так сказать, открытые проводить. Вот в Вашингтоне не так давно была впервые за многие-многие годы антивоенная демонстрация. Это тоже, в общем-то, показатель. Ну, я уже не говорю про Германию. Там не в одном городе, там достаточно такая массовая акция, по нескольким городам прошла. И этот вопрос, конечно, игнорировать оба лидера не могут. Во-вторых, оба...
Думаете, не могут, вот, Юрий Николаевич? Я думаю, что сейчас, да. Простите, да, ради бога, что перебил. Вот я просто, ну, там вот слушателя представил себе, а он скажет, ну, а почему они не могут? Ну, масса всего игнорирует, а что тут, так сказать, они решают свои какие-то... Какая там разница до того, что думает электорат?
Понимаете как, ведь все начиналось с чего? В том числе, например, в Соединенных Штатах. Если вы посмотрите на опросы, там большая часть населения поддерживала, да, помощь Украине. Сюжет был прост до, как, не знаю, как яйцо. Вот. То есть маленькая страна, на которую напала огромная, страшная, агрессивная Россия. Надо маленькой стране помочь. Ну, любой нормальный человек, обыватель, скажет, ну, давайте, значит, вот, мол, и поможем.
Да-да, где сказать, конечно, благое конечно. Дело такое, да, встанем, да, на защиту.
Благое дело, да. Ну, немцы тоже сказали, ну, давайте пошлем там санитарные аптечки, давайте пошлем каски, бронежилеты. Ну, почему не послать? Давайте поможем, финансово поможем. А потом началось стрелковое оружие, такое оружие. Пушки такие, пушки сякие, тяжелое вооружение, танки такие, ракеты такие. Ну и, соответственно, стоимость всего этого стала вырастать. Ну, простой-то человек видит и задает себе вопросом, где Украина, а где, например, Соединенные Штаты. Ну и немец тоже скажет, ну а где Украина, где Германия? И почему, так сказать, вдруг потребовалась такая массированная военная помощь, которая даже... В общем, не укладывается в те программы производства вооружений. Ну, в Америке там проще, потому что Америка всегда отличалась большим экспортом оружия. То есть там оружейный комплекс, он работал, в том числе и на экспорт. Ну, а в Германии-то, хотя она там экспортирует кое-какие виды вооружений, но, конечно, не сравнить по процентному отношению. Поэтому массового производства нет. И вот встает вопрос, что делать дальше.
Юрий Николаевич, ну мы вот слышали, в том числе от руководителей российских, но не только там, мы слышали, так сказать, сами тоже можем это как-то осмыслить, мне кажется, некоторые из нас, что, ну вот многие говорят там, дескать, Германия находится под полным, потеряла суверенитет и находится под полным контролем Вашингтона. Что, значит, в Белом доме скажут, то в Берлине исполнят. Но я уж не знаю, там соответствует это действительности, вот я это ставлю в качестве вопроса, просто в качестве примера, например, в качестве примера, например, простите, да, заявление Шольца, который сначала сомневался и там говорил, что, дескать, нет, не будем поставлять танки, но а потом прозвучал ряд заявлений там из Белого дома, из Пентагона, и Шольц все теперь первый главный закоперщик. Мало того, что сам поставляет, так еще и других, так сказать, обвиняет, упрекает в том, что они как-то не торопятся поставлять эти танки. Ну и действительно, тогда возникает вот этот вопрос о суверенности Берлина или о зависимости Берлина от Вашингтона. Вот помогите нам разобраться.
Ну, здесь никаких сомнений ни у нас с вами, ни у слушателей быть не может. Германия не является полностью суверенной страной. Ну, это только Советский Союз объявил о завершении оккупации, когда там ГДР возникла. Американцы свою, так сказать, зону оккупации так и сохранили до сих пор. И на территории Германии находится значительное количество американских войск. Именно с момента, со времени окончания Второй мировой войны, с момента оккупации Германии. Так что в этом смысле Германия, имея на своей территории большое количество, ну там в разные годы разное количество находилось. Когда-то в Западной Германии до 100 тысяч, до 150 тысяч американских войск, потом это сокращалось количество. Ну сейчас тоже где-то в пределах 50 тысяч там есть. Там и аэродромы, и склады, и, ну, а база «Рамштайн», так это вообще государство в государстве. Туда немцы даже доступа не имеют. Так что Германия, конечно, не является полностью суверенным государством. Тоже мы можем сказать и о Японии. Да, хотя американцы называют их своими союзниками, но это, конечно, такое легкое преувеличение, потому что Япония тоже является по-прежнему частично оккупированной страной. По крайней мере, остров Окинава там целиком практически отдан американцам, и там местные жители все время протестуют. Но Окинава – это гигантская американская база военная, которая размещена в Японии. Поэтому Япония тоже не имеет полного суверенитета. Ну, напомню, что Южная Корея.
Ну да, то примерно там, то же песня.
Перемирия, да. Там американские войска сохранились с момента Корейской войны. То есть 50-х годов там находится. Так что, понимаете, это все...
Ну, значит, вульгаризируя, можно сказать, что Шольц поехал для того, чтобы получить какие-то наставления. Ну, или действительно выработать там план совместных действий, как это сказано, да, углубиться в детали. Как будто они не знают деталей и не понимали раньше там, о чем идет речь. А сейчас вот будет углубляться в какие-то детали. Ну, и что с вашей точки зрения, вот учитывая все вышесказанное, вот эти соцопросы, которые действительно показывает, что поддержка военная, финансовая поддержка Украины Соединенными Штатами теряет популярность. Там в первую очередь среди республиканцев, вот Washington Times недавно писал, в победу Украины в этой войне верят, ну там в 4 раза или в 3 или в 4 раза сократилось количество американцев, которые вот за год, так сказать, да, в прошлом году, в 22-м, думали, что Украина победит. Там их было что-то процентов 60, а сейчас что-то 24%. Ну, я уж не помню эти цифры. В общем, что Байден, учитывая все вот это, будет говорить Шольцу? К чему, так сказать, вот чего мы можем ждать? Какого-то прорывного решения, не знаю, плана мирного урегулирования, давления на Киев можем ожидать?
Нет, ну вы знаете, тут скорее всего будет, так сказать, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Конечно, они будут реально обсуждать возможный выход из ситуации. Потому что продолжать так до бесконечности невозможно. Значит, постоянно наращивать. И вот вы говорите про танки. Да, но посмотрите ведь, что там с этими танками произошло. Да, они, в общем, в конечном итоге приняли решение. Даже США согласились, вроде как, чтобы в стороне не оказаться, поставить танки. Ну, смотрите, что американцы сказали. А у нас танков нету сейчас. Значит, чтобы поставить у Украине танки, их нужно сначала сделать. Но у нас два контракта. Один с Тайванем, другой с Польшей. Мы вот сначала эти контракты выполним, и, может быть, к концу года сделаем там несколько штук танков для Украины. Смотрите, что Германия. Да, мы готовы поставлять. Но оказалось, что в рабочем виде там порядка 14 танков. Вот они, пока что речь идет о 14 танках. Может быть, они починят еще там десяток танков другой, да, и так, чтобы где-то до 30 довести. Но вы понимаете, что это такое количество? То есть это уже идет, вот, так сказать, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. И они заставляют другие страны это делать, но там тоже эти танки в основном стоят сломанные, требующие ремонта и так далее. Я уже не говорю про то, что к ним боеприпасов нет. Их еще нужно сделать. Они уж там, Шольц ездил, напомню, в Бразилию, пытался у них боеприпасы купить, а они ему отказали. Ну, понимаете, вот до чего доходит-то.
А вот скажите, пожалуйста, мы слышали, в общем, в общих чертах какие-то там, ну, это можно назвать с большой-большой натяжкой там предложения от Соединенных Штатов, ну, типа там прекратить, вывести, значит, вернуться к границам 91-го года и так далее. Но детального плана, ну, например, даже такого, как, какой предоставил Китай, плана мирного урегулирования, Соединенные Штаты не представили. А может ли быть такой план, с вашей точки зрения, Юрий Николаевич? От Соединенных Штатов,
но, да, из Вашингтона. Но он обязательно должен появиться. То есть, если, конечно, тут варианты разные могут быть развития, я обычно прогнозов не даю. Но просто вот как варианты, если рассмотреть, тут либо полный разгром Украины, и тогда вообще никакие планы эти, они, так сказать, не работают. То есть это полная капитуляция. Либо это действительно развернутый план, который предусматривает в том числе и интересы России.
Конечно,
вот. Да. Поэтому, ну, Америка сейчас не готова к такому. Но вот вы затронули важный момент. Вот мы начали с того, что там возможно, что невозможно, что там население начинает, там все. Но появляются и другие предложения. Другие страны заявляют о своей позиции, так как вот Китай, как Индия.
Да, Бразилия даже, да.
Бразилия, ну, уже не могут игнорировать ни немцы, ни американцы, ну, они этого просто не могут игнорировать. То есть они, если, так сказать, за это время не случится полный разгром Украины, ну, они вынуждены будут прибегать к какому-то плану и по обсуждению.
Да, спасибо вам большое. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Николаевич Рогулев был с нами на прямой связи. Пауза и еще одна тема.